Категория программы 16+.
Свидетели времени. История. Люди. Судьбы.
Всем привет, с вами Вадим Барабанов, и мы сегодня говорим про улицы Гомеля, которые названы в честь писателей и поэтов. Я напоминаю, что это прямой эфир, вы можете оставлять ваши комментарии, либо предлагать темы следующих выступлений на номер Вайбера 29-34-11-34-8. Самая первая улица, которая сегодня стоит у нас на повестке, это улица Пушкина. Она находится в историческом центре города. Напомню, что это не самое первое название данной улицы. До революции, до 17 года эта улица именовалась Липовая. А в то время она была в основном застроена небольшими одноэтажными домами богатых граждан Гомеля, причем богатых граждан, потому что в начале нее начинался еще небольшой летний особняк. Формироваться эта улица начала еще во времена представителей семьи Румянцевых. В начале этой улицы будет построен летний особняк графа Николая Петровича Румянцева, сегодня известный как музей города Гомеля. Вот, ну и то название, которое мы сегодня и упоминали, улица Пушкина, получила лишь в 1937 году. В это время в Советском Союзе отмечали столетие со дня смерти известного русского поэта, классика, основоположника современного русского языка. И тогда же в начале этой улицы появляется памятник Александру Сергеевичу Пушкину. Есть одна небольшая городская легенда, которая утверждает, что все-таки Пушкин останавливался в нашем городе Гомеле, хотя доподлинно это неизвестно, нет никаких письменных описаний тех людей, кто бы мог быть очевидцем данного события, но во всяком случае именно через наш небольшой населенный пункт Гомель, а когда это происходило, это будет начало 19 века, Пушкин как минимум следовал в свою южную ссылку на юг, в Кишинев, потому что через Гомель проходила трасса, шоссейная, короче, дорога, и если в городе вот Могилеве в тот момент в губернском центре есть даже дом и показывают вот балкон, на котором он там махал своим поклонникам, то в Гомеле, к сожалению, такого нету. Можем предполагать, что, конечно, мог на конной почтовой станции остановиться, меняя конный экипаж. Однако поговорим про эту улицу более подробнее, потому как она интересна тем, что первоначально формировалась как небольшая такая территория, которая была посажена небольшими липами, и название ее Липовая, а связана, как считается, именно по зеленому насаждению, которое произрастало здесь. Более того, на этой улице сегодня в основном присутствует застройка архитектурная 50-60-х годов, однако имеются небольшие такие вкрапления дореволюционной, то есть довоенной архитектуры. А в самом начале я уже говорил, это летний особняк графа Николая Петровича Румянцева, построенный русским архитектором Иваном Дьячковым. Чуть далее мы на перекрестке улиц Пушкина и Крестьянской находится дом, который строили для специалистов вагоноремонтных мастерских, для железнодорожных мастерских. Вот, и более того, там была квартира, в котором я уже неоднократно упоминал в наших передачах, проживал будущий самый молодой генерал Советской армии Черняховский. И перекресток тогдашних улиц, как раз-таки Канатной или Ренинской, и, ну, и Ренин сейчас это уже Садовая, и Пушкина, располагалась когда-то небольшая железнодорожная больница. Но вот здание, которое строилось для специалистов, ну, правильно сказать, это для рабочих и служащих западных железных дорог, оно было перестроено уже в послевоенный период, потому что очень много в застройке города было разрушено. Вот ряд строений в окончании этой улицы находились там, где сейчас находится телерадиокомпания «Гомель». Более того, там были особняки конца 19-го, начала 20 века. А когда мы говорим про Пушкина, да, конечно, если нету сведений о том, что он в Гомеле бывал, но, во всяком случае, он был лично знаком с одним из владельцев нашего дворца, повлиявшего на развитие нашего региона, это Ивана Федоровича Паскевича. На тот момент это был еще не граф, не было у него такой титулатуры, не был он еще и князем. Однако начинался ему такой славный его путь карьеры, причем зенит его карьеры пришелся на эпоху Николая I. Более того, именно Иван Паскевич встретится с Пушкиным, когда тот будет пребывать на Кавказе. И более того, Пушкин называет Паскевича блестящим генералом. Он его называет блестящим героем, причем он, когда тот предлагал ему остаться более дольше в его армии, находясь там, то тот сослался, что ему нужно отправиться все-таки домой. На память о том, что он посещал Кавказ и побывал на тех местах, где велись военные действия, граф ему подарит на память турецкую саблю, причем, как потом он упоминает, что вот у Александра Сергеевича, что у него будут воспоминания об этой короткой встрече, которая в то время проходила в 1829 году. Но это не единственное, о чем упомянул последующим Пушкин. В частности, вот в предисловии так называемого известного произведения «Путешествие в город Арзурум» Пушкин разъясняет, что вот это желание написать в первую очередь связано с тем, чтобы как раз-таки от назойливых оппонентов, и не сколько для себя, сколько именно, чтобы прославить вот деяния именно фельдмаршала вот в этой кампании. А в дальнейшем как раз-таки Александр Сергеевич Пушкин напишет хвалебные строки Паскевича в другом своем произведении. Это уже будет стихотворение «Бородинская годовщина», написанное как раз-таки непосредственно по годовщине там взятия Бородинского сражения в предместьях Варшавы. И вот если вы позволите, я их зачитаю. Там 5 строк. Вот, ну, зато какие строки? Он говорит о том, что «могучий мститель злых обид, кто покорил вершины Тавра, пред кем смирилась Еревань, кому Суворовского лавра венок сплела тройная брань». Что же за тройная брань, которую утверждает Пушкин? Дело в том, что это 3 войны, которые будут одержаны блестящим генерал-фельдмаршалом Иваном Паскевичем. Это война над Персией, война над Турцией и война над Польшей в 1831 году. Причем, как раз-таки Пушкин, как раз-таки Паскевича, видел такого как вот, яркого представителя именно силы могущества государства. Вот, он видел в нем, конечно, престиж, и, конечно же, это все и описал. Так что, если, конечно, он и не был у нас, то, можно сказать, с гамильчанами того времени, да, был непосредственно знаком. А в послевоенное время уже эта улица будет потихоньку застраиваться, вот, те дома, о которых я уже говорил. И я напоминаю, что долгое время шел вопрос о том, чтобы сделать эту улицу полностью пешеходной. К сожалению, реализовали только маленький небольшой участок, который отходит от Александров Плаза и нынешней радиокомпании Гомель до как раз таки улицы, вот, и далее она, к сожалению, пока еще автомобильная, но на ней находится аж целых 3 музея. Поэтому все, кто гуляют в Гомеле, и те, кто уже насытились историей его владельцев, Румянцевых, Паскевича, говорят, что это не везде повторяются в Гомеле. Ну, к сожалению, их жизнь и развитие города, оно так или иначе связано именно с семьей первых и вторых владельцев данного дворца. Что касается нынешнего памятника, который здесь можно увидеть в начале этой улицы, он был установлен уже в послевоенный период. Однако, возвращаясь дальше к другим улицам, мы нужно поговорить о том, что в Гомеле есть улицы. В основном, кстати, в Гомеле было названо очень много улиц в честь именно не только русских, но и украинских и белорусских классиков. Продолжая рассказ о истории других улиц, необходимо упомянуть, например, улицу Крылова. Она находится также все в центральном районе, причем ее метражность, она небольшая, там всего 800 метров. И она была так названа, свое нынешнее название Крылова получила лишь в 1957 году. А в честь известного баснописца, конечно же, писателя и журналиста Ивана Андреевича Крылова. А до этого она носила 3 других названия. Она успела побывать улицей Шолохова. А после, до Шолохова у нее было название улицы Карелия. А до Карелии она называлась Азия. Дело в том, что в начале 20 века то место, где формируется данная улица, это был уже самая-самая окраина города. В предыдущих передачах я рассказывал, что именно здесь находились различные небольшие предприятия. В частности, это вот территория, ну, которая хорошо известна как район, вот юго-восток от кондитерской фабрики «Спартак», в границах современных вот улиц, тоже, кстати, в честь еще одного писателя Чеха, университетской, Ландышева. А вот тогда она называлась улицей Азии. А вот в дальнейшем ее переименуют. А причем здесь какие предприятия находились? Это шапочная фабрика, то есть здесь делали шапки. Это свечной завод, это пивоваренный завод Лекерта, это чугунолитейный завод братьев Дубинских. И вот улица Шолохова, она как раз-таки получила уже в послевоенный период, в 40-е годы, но потом вышел указ, который привел к тому, что ее изменили на нынешнюю улицу Крылова. Что же за указ и в чем его суть, я расскажу в следующей части нашей передачи.
Свидетели времени. История. Люди. Судьбы.
Итак, мы продолжаем рассказывать про улицы нашего города. И в первой части передачи мы рассказывали про улицу Пушкина, почему она получила такое название. Вторая улица, которая упоминалась, это была улица Крылова. Так вот, я перед тем, как началась вторая часть передачи, объяснил о том, что как же она так переименовалась и стала улицей Крылова. Да дело в том, что в 1957 году выходит указ Президиума Верховного Совета. А там он, большое название, суть вошла в том, чтобы упорядочить именно дела присвоения имена там тех государственных разных деятелей, там в честь как бы там тех или иных улиц, населенных пунктов, предприятий, колхозов. В общем, там огромное название, к сожалению, по памяти уже не могу вам сейчас его прочитать, но в соответствии с этим указом наименования не могли быть присвоены в честь уже живых деятелей. Поэтому на тот момент улица Шолохова, а до этого это улица Карельская, она должна была сменить свое название, потому что Михаил Шолохов в те годы еще жил и творил. Поэтому эту улицу переименуют в честь известного писателя-баснописца 19 века Крылова, и до сих пор она известна и сегодня. Так вот, если улица Пушкина, она в основном застроена каменными многоэтажными домами, там, то улица Крылова, это в основном там присутствует частный сектор, вот, и район, как раз-таки, который был в то время на самой его окраине. Не менее интересное название улицы Лермонтова. Эта улица находится в Советском районе, ну, более если точно, это микрорайон Залинейный. Она небольшая, если там Крылова там под 800 метров, то улица Лермонтова всего лишь 300. Напомню, кто такой Михаил Юрьевич Лермонтов. Это поэт, который напишет такие произведения, как «Мцырь», «Демон», ну и, конечно же, его известный роман «Герой нашего времени», что проходит мы сегодня в наших школах. Причем он замечательно передал именно общественно-психологическое содержание именно своего героя. И вот эта улица была так названа именно в советский период. Кроме этого, ну, конечно же, вы можете сказать, ну, сколько там российских писателей, а давайте же про белорусские. Да, есть и улицы в честь белорусских, причем наших ближайших земляков. Вот в частности, есть такая улица в нашем городе, улица Шамякина. Это современный советский район. Но что интересно, что до мая 2013 года эта улица именовалась улицей Некрасова. А вот сменило же оно свое название после того, как к Гомелю присоединили, напомню, город рабочий поселок Костюковка. И сейчас в советском районе есть улица имени Ивана Шамякина. А вот в Костюковке уже с 16 года будет названа улица, как раз таки, которая, правда, находится к железнодорожному району, другому городу района находится, но Некрасова. То есть они фактически так поменялись вот, и сегодня вот в честь именно Ивана Шамякина, напоминаю, как раз таки, родился здесь же, на Гомельской земле, в деревне Карма Добрского района. Я напомню, что не так давно торжественно открыли памятник Ивану Шамякину в городе Добруши, человек, который очень многое описал в своих произведениях. Более того, Иван Шамякин, он был как раз-таки и режиссером. Многие другие его произведения были изданы и сейчас как раз-таки проходят в школе. Ну, а если мы будем говорить про не менее интересных наших белорусских классиков, конечно же, нужно сказать про две улицы города. Первая улица, улица и сквер. Причем названа в честь двух классиков белорусской литературы. В этом году, может быть, уже кто-то догадался, в нашей стране отмечается 140-летие со дня их рождения. Речь идет в первую очередь про Янку Купалу и Якуба Колоса. Ну, начнем, раз мы уже говорим про улицы, это улица Колоса. Она находится в все том же железнодорожном районе, только уже микрорайон Сельмаш. Ее протяженность более 1 километра, и так она была названа еще в 30-е годы. Причем, я напомню, что Якуб Колос и Янка Купала, оно вроде бы кажется и созвучное у них псевдонимы. И даже отчества перекликаются. Мицкевич, Луцевич. Однако, все-таки это было два абсолютно разных человека. Вот в честь его коллеги Янка Купалы у нас нету улицы. У нас есть в его честь сквер. Причем небольшой сквер, открытый уже в советском районе города. Сравнительно недавно. По историческим меркам, там же в 2003 году был установлен ему же памятник. И вот сохранились обоих классиков воспоминания о том, как же они впервые встретились. А встретились они как раз-таки на Столбцовщине, в Смольне. Это было имение, это было место, где проживал Якуб Колос со своей семьей. Но так как он не мог покидать в силу определенных жизненных обстоятельств свои места, так как был под надзором полиции, к нему решил приехать Янка Купала. Причем он захотел лично с ним познакомиться. Они были, конечно, заочно знакомы еще по работе в газете, вот, где читали обоих произведения. Вот. Но он приехал, и вот есть воспоминания о том, как же это происходило. Дело в том, что вот я говорил, что Янка Купала и Куб Колос, они, может быть, кажутся, что вроде бы это один человек, да, или, по крайней мере, многие даже путают, вот, но это абсолютно разные характеры. Во-первых, они разные по исполнению. Когда мы говорим про Янку Купалу, он говорит о том, что это человек, сразу представляете себе, такой мажор. В первую очередь, человек, который умел изысканно одеваться. Он замечательно понимал кухню. Он замечательно, критики, ни разу не выходил на улицу, чтобы не одеть костюм. Более того, постоянным его атрибутом была трость. Колос одевался более скромнее, причем иногда говорили, что вот одевается как сельский учитель. В принципе, он и был-то по базовому своему образованию, чем что обучался в Несвеже, в гимназии, как именно учительской, семинарии именно получая именно как... Вот. И Купала, кстати, тоже одно время преподавал именно частные уроки, но человеком отличался. Если Колос, как же таки, был с такого селянского, крестьянского происхождения, то Купала — это была обедневшая шляхта. И, конечно же, это отразилось и на вкусы двух поэтов и писателей. Так вот, эта встреча произошла каким образом? Решил Купала приехать к нему в гости. Он как раз-таки на тот момент купил красивый костюм, купил новый обуток, новая обувь. Вот, но денег не хватило на то, чтобы заказать балагура. То есть такой балагур — это тот человек, который, ну, фактически современный водитель маршрутного такси или какого-нибудь там частного извоза. Не хватило. И решил как раз-таки тем, что недалеко как раз-таки от железнодорожной станции находилась Смольня, добраться пешком. Вот, пока он шел, а это было уже вечернее время, не у кого было даже спросить. А он, не забывайте, купил новую обувь. А все, кто покупал новую обувь, знают, что сначала нужно разносить, а потом куда-то отправляться в гости. В общем, пока он там плутал по лесу, он уже натер настолько себе мозоли, что был вынужден уже до последних сил. Но он помнил, что Колос рассказывал, что находится на берегу Немана. И по запаху влаги он вышел как раз-таки и нашел деревню, как раз-таки, где и проживал Колос. Пришел в дом, а его нету. Пока родственники побежали за Колосом, вот он там пошел в гости, вот тот вернулся, и представьте, какая встреча. Приходит Колос, сидит человек на лаве, да, то есть на лавочке такой вот, но босый. Начинает, когда он его встречает, быстро одевать. Вот потом он понял, что он, кажется, нарезал мозоли, и просто чтобы отдохнули ноги. Но это на этом еще не самое интересное закончилось. Конечно же, они по такой славянской традиции решили сесть за стол. Вот, ну и, конечно же, это дело отметить. Но и здесь Купала, он как-то так себя неловко чувствовал, потому что костюм был новый, но он был не настолько идеально подогнан. Поэтому получалось так, что, конечно, движения его не были такими легкими. Но потом, конечно же, как они тогда вспоминали, после длительного такого общения, в конце они пошли спать на крыски бобы. Вот, ну и последующий день уже вспоминали, рассказывали творчество. Вот так вот и произошло описание вот именно этой встречи. Причем это со слов и Купалы, и Колоса. Но я напомню, что именно в советском районе будет установлен к 30-летию со дня основания именно этого района памятник Янке Купалы. И, кстати, в этом году, в день его рождения, было, кажется, торжественное мероприятие. Но это не единственное. Вот не так давно проходило такое мероприятие во дворце Румянцевых-Паскевичей, а в скором времени в библиотеке областной имени Ленина состоится мероприятие, где будут выставлены личные вещи Янки Купалы и ряд интересных экспонатов. Ну, а в следующей части передачи мы проговорим про названия других улиц. Не переключайтесь. Радио Гомель Плюс.
Свидетели времени. История. Люди. Судьбы.
Так вот, в чем уникальность-то памятника Янки Купалы? Да в том, что долгое время Гомель не мог похвастаться ни одним памятником в честь именно белорусских деятелей культуры. Если до этого были установлены памятники в честь русских, украинских деятелей культуры, то Купала стал первый с 2003 года в советском районе и сделан, конечно же, силами именно местного предприятия «Централит». Пару слов буквально о том, почему они считаются классиками белорусской литературы. Да дело в том, что терминологическая комиссия, в которых они участвовали, создание современного литературы, литературного белорусского языка принимали непосредственное в нем участие. Конечно, эта тема огромная, поэтому будет возможность у вас, если вы видите где-нибудь афиши какого-то мероприятия, рекомендую обязательно посетить. И не только ограничиваться именно теми стихами, которые идут в школьной программе. Ну, а мы продолжаем. Я напомню, что это прямой эфир. Вы можете оставлять ваши комментарии, вот, и либо задавать вопросы на номер Viber 29-34-11-34-8. Еще один памятник, который находится, опять же, если проезжать по улице Барыкина, только на противоположной стороне, это все же еще советский район, это памятник Тарасу Григорьевичу Шевченко. Это выдающийся уже украинский поэт, писатель, да еще и художник. Более того, он является основоположником современного украинской литературы, языка. Этот памятник, который сегодня украшает самую длинную улицу в городе, был открыт 25 мая 2004 года в его же имени названном сквере. Вот, тем более недалеко от кинотеатра «Октябрь». Причем тогда отмечали торжественно 190 лет со дня рождения этого поэта. Причем бюст был изготовлен не в Беларуси, его изготовили в Украине и здесь установили. Поэтому, как раз таки, это место фактически вот двух таких вот классиков белорусской, украинской литературы, но если пройти немного севернее, то есть за улицу Шевченко, там находится ряд других не менее интересных зданий, вернее, не менее интересных улиц, мы, конечно же, про них сейчас и поговорим, в частности, как раз таки есть такая вот улица в городе, которая известна, как раз таки, ну, правда, уже в другой части города, которая названа так именно улица в честь Максима Горького. Это все же советский район, только микрорайон Западный. Я напомню, что Максим Горький — это псевдоним. Настоящее имя как раз-таки и фамилия его звали Алексей Пешков. Считается, есть несколько версий, объясняющих, почему же у него такой псевдоним. Ну, многие говорят, что Горький — это от его такой нелегкой судьбы, а Максим именно как от имени его отца, потому что очень рано Максим Горький остался без родителей. Вот, а более того, он считается таким настоящим как бы основоположником уже в советской литературе. Из его таких известных произведений, это такие же, как «Мать», «На дне». Вот, более того, он издавался, и он был популярен еще при своей жизни, ну, я бы сказал, бы как не один из многих других прижизненных советских писателей. Долгое время в его честь были названы многие населенные пункты, в частности, до 90-го года, когда-то Нижний Новгород, между прочим, носил его имя, назывался Горький. Ну, а в Гомеле будет названа, как раз-таки, его честь улица. Вот, да, и сам классик очень интересный, потому что он, например, был когда-то тем человеком, который многое сделал для популяризации всемирного наследия. Он когда-то руководил таким издательством, как «Всемирная литература». Это издательство, которое занималось тем, что переводило известное произведение классиков уже всемирной литературы на русский язык. Ну, а не менее интересно, как раз таки, да, и еще такой интересный факт, как раз таки Горьком. Он умер, как считается, уже от гриппа, тем более легкие у него были поражены, как раз таки, туберкулезом, вот, ну, и в итоге вот эта болезнь, она его окончательно и добила. Тело его кремировали, но до этого успели извлечь из черепной коробки мозг. И, кстати, его потом отправили специально на изучение мозга, чтобы понять вот уже, что же вот делает людей такими талантливыми и известными, но сейчас находится в институте мозга. Еще не менее интересный писатель уже советского периода – это Островский Николай. Не путайте с Александром Островским. Александр Островский – это тот, который написал бессменное произведение, за что уже женщины должны ему сказать спасибо, «Беспреданница», хорошо носившая отражение вот именно в известном, как раз-таки, произведении, вот, там, где снимался Никита Михалков, вот, о том, вот, какая нелегкая судьба девушек, которые не имели приданного и были вынуждены выходить замуж за тот, кто уже готов был это оплатить. Мы же говорим про Николая Островского, который был очень популярен в советский период. Сейчас его произведения не изучаются в школе в рамках основной курса программы. Вот, но Николай Островский – это человек, который написал такие произведения бессменные, как раз-таки «Рожденные бури», там, о подвигах Котовского и, конечно же, роман «Как закалялась сталь». Более Более того, он, когда писал вот это произведение «Как закаляла сталь», уже был очень сильно болен. А заболел он болезнью, тяжелая такая болезнь суставов, из-за того, что еще в молодые годы, у него еще до этого были небольшие предрасположенности к данной болезни, а здесь он был вынужден, по такому комсомольскому призыву, дрова и бревна, которые там скапливались на только замерзшей реке Днепр, вытягивать их из воды. Конечно, из-за того, что он очень сильно охладился, это очень сильно дало такое развитие болезни, как полиартрит. И вот свое произведение он писал на специально им же изобретенном трафарете. И долгое время это произведение, оно вдохновляло много разных других поколений именно советских граждан. Не менее интересна улица Маяковского. Она находится в микрорайоне Фестивальном, по метражности там всего лишь где-то 300 метров, Еще есть также улицы, например, улица Радищева. Она находится вообще в Новобелецком районе города, примерно по метражу, как раз-таки, сопоставимо с улицей, Маяковского. И я напомню, что если Маяковский — это известный поэт, который писал в таком необычном стиле, я гражданин, поэт, и многие другие, то Радищев, он как раз-таки был в большей степени как просветитель и философ, но в том числе является писателем. А мы продолжим говорить все-таки про уже улицы в честь именно белорусских писателей сразу в следующей части нашей уже завершающей передачи, но небольшое пару слов мы говорим про улицу Толстого в таком известном микрорайоне Монастырек.
Свидетели времени. История. Люди. Судьбы.
Перед тем, как поговорить про две улицы, улицу Макаёнка и улицу Мележа, мы поговорим про улицу Льва Толстого. Она находится все в том же микрорайоне, в советском районе города. И это улица, которая изначально называлась Кузнечная. Причем тогда улица Кузнечная, всем хорошо известная сейчас как улица Интернациональная, будет разделена прошедшими железнодорожными путями после того, как в 70-е годы прошла линия Любава-Ромлинской железной дороги, и тем самым железная магистраль рассекла ее на две половины. Так вот, основная часть Кузнечной в 20-е годы переименуют в честь Интернациональной улицы, а ее так, которая уже заканчивалась, часть, которая вела уже направление, будет названа улицей в честь Льва Толстого. Сегодня эта улица застроена в основном деревянной одноэтажной застройкой, причем они, как правило, вот такого усадебного типа, и там небольшое, конечно, здание присутствует, именно как каменное. В прошлом здесь размещалась именно филиал средней школы номер 3, или там станция юных техников. Сейчас также можно там наблюдать, но эта улица ведет в направлении так называемого микрорайона Монастырек. Место очень интересное, причем в конце 19 века, когда он получил свое название Монастырек, это считалось выселком. Что такое выселок? Это означает поселок, но очень небольшой, причем на новом месте от появившегося от другого селения. Поскольку выселком в данном случае носил название Монастырек, то можно предполагать о том, что появился он благодаря старообрядцам. Причем первое старообрядческое поселение возле Гомеля, сейчас это уже часть города, это была Спасовая Слобода. И поэтому, по всей видимости, как раз таки монахи Спасового скита перебрались сюда, и в дальнейшем, в 1750 году, считается, здесь же возглавил старообрядческий игумен Валаам. А в наши же дни, конечно же, Монастырек называют территория, которая она заканчивается сразу же за Кузнечным мостом. Далее ведет в направлении так называемой Басовой горы. И с запада это район заканчивается улицей Далекая, прилегающая, которая к Люблинскому озеру. А с востока это уже и с юга, конечно же, поймы реки Сож. Исторически центр Монастырька составляли как раз таки эти улицы Подгорная и Монастырская. Конечно же, это микрорайон, он интересен тем, что, во-первых, здесь, конечно же, в основном жили именно первые наши старообрядцы. Более того, это место стало с тем, что здесь будет построен небольшой такой лесопильный завод. Причем это завод, который удачно располагался, то есть по течению шел необходимый лес, который уже обрабатывали, вот, и в дальнейшем по линии железной дороги он поступался для строительства путей. Известен также монастырек, между еще и тем, что именно он подарил нам олимпийского чемпиона. Речь идет про то, что именно с берега микрорайона монастырек впервые вошел в воду Леонид Гейштер. Это, я напомню, первый олимпийский чемпион нашей страны. Звание он получил еще в советский период, в своей олимпиаде в Риме, но, между прочим, именно своей тренировкой занимался именно на этом самом как раз-таки месте. Ну и, конечно же, про монастырек нужно сказать, что он отличается от многих других. Там нету такого общественного транспорта, который как бы проходит через многие другие. Но, тем не менее, он обладает особым шармом. Это место, вот, которое вот, ты буквально и проходя улицу Толстого, ты, получается, спускаешься все вниз и вниз и вниз, и ведешь уже к реке Сож. Ну и, конечно же, название вот улицы, которая в честь именно известного русского писателя, я бы сказал, известна в многих других странах. Но мы поговорим про улицы в честь белорусских писателей, в частности, Андрея Макаенко. В микрорайоне Далекокленковский, это уже самый северо-восток города, улица названа в честь белорусского писателя, автора таких произведений, как «Левониха на орбите», «Затюканный апостол», «Трибунал». Причем я не буду так уже подробно вдаваться в его биографию, я только такие вот небольшие факты из его жизни. Например, мало кто знает, что он был замечательным скульптором. Причем скульптор был самоучка. Он замечательно умел работать с деревом и занимался резьбой по дереву. Причем делал там разные скульптуры. Даже одна из них скульптур — это была фига. Он говорил, вот что, вот эта фига тем моим критикам, которые не понимают мои произведения. До конца жизни он очень замечательно стрелял, он был охотником, причем иногда он мог попасть в самые отдаленные там шишки, которые есть там наспор. Ну и, конечно же, человек, который прошел Великую Отечественную войну, но при этом в его произведениях вы больше найдете много такой сатиры и комедии. О войне он особо не писал, хотя «Трибунал», как раз-таки, рассказывается именно об этом, но как таковая война там у него не показана. Ну, а война, конечно же, дорого обошлась Макаенко, она могла бы лишить его ноги. Я напомню, что Андрей Макаенок, он, будучи как младший политрук, в 41-м году будет участвовать в десанте, причем это известный крымский десант Феодосии. И тогда, как раз-таки, ведя вот роту в атаку, как раз-таки, он был очень сильно ранен. То есть, по такой солдатской примете о том, что снаряд не падает в одну и ту же воронку, он спрятался в первый снаряд, но, как он вспоминал, что воронка была небольшая, поэтому он спрятал голову и пузо, а ноги остались поверху. И когда вот это привело к тому, что целых 13 осколков у него было в ноге, и речь шла, когда собрался консилиум, о том, что же делать с ногой, потому что одну ногу предлагали полностью ампутировать. И вот он вспоминал о том, что ему огромную пользу оказал, как раз-таки, хирург, который сказал, что не соглашайся, если будут говорить резать, не соглашайся. Вот, мотивируя тем, что у тебя гангрена, и, между прочим, он ему поверил. И когда санитары пришли с врачами и сказали, что все, будем мы как раз-таки тебе ее ампутировать, он сказал, что я живым не сдамся, достал пистолет, причем у него было два пистолета, один, который нужно было сдавать, который выдавался ему, второй трофейный. И в итоге, когда они попытались его силы скрутить, он сказал, что нет, вот делайте, что хотите, извлекайте это, но ни в коем случае нельзя ее ампутировать. Для того, чтобы не заснуть во время наркоза, он его не принимал. И он говорил, что это самая тяжелая его минута. В дальнейшем, кстати, один из этих осколков, который не до конца был вытянут, он, как раз-таки, и оборвал жизнь Андрея Макаенко. Но человек, который замечал замечательное произведение, между прочим, Андрей Макаенок был одним из лучших друзей Ивана Шамякина, человек, который, фактически много интересных произведений создал в плане именно рассказывающих именно жизнь людей, как раз-таки, того времени. И самое интересное, что человек, который был уроженцем, между прочим, нашей Гомельской области. Еще одна улица, которая находится уже в советском районе, это улица Ивана Ивана Мележа. Она находится, вот если мы говорим про улицу Толстого в Монастырьке, то недалеко от него есть такой брат, у него Любинский. Протяженность ее чуть больше 1 километра. Напомню, что Иван Павлович Мележ – это был известный писатель. Более того, именно он, хотя и родился в Хоникском районе, деревня Глинище, был одним из тех, кто создал такую триптих, трилогию именно «Полесская люди на болоте». Более того, у него было несколько вариантов. Например, не все знают, что изначально он принес там, когда издательство подавало это, целых 15 было разных версий, как бы назвать это произведение. Ну и на последний вариант он остановился на том, что это должны быть «Туманы над Багной». Однако посчитали такое название как-то не совсем как-то вдохновляет там на труд, созидание. Вот поэтому решили оставить название именно другое, вот, которое мы сейчас и изучаем. Это «Люди на болоте». И именно в этом произведении он дал энциклопедию белорусской такой жизни и причем показал, вот как менялся быт обычных крестьян Полесской деревни, то есть до советский период, потом после коллективизации, индустриализации, как это нашло отражение на целом поколении жителей тех преобразований 20 века. Поэтому можно сказать о том, что, конечно же, Иван Мележ был одним из тех, кто продолжил, как бы, как и многие другие белорусские писатели, именно традиции там Колоса и Купала, которые воспевали именно человека труда, вот, белорусских крестьян, вот. И здесь это в дальнейшем. И вот именно после того, как это произведение вышло, оно стало таким наиболее популярным. Но произведение мы могли бы и не прочесть. Дело в том, что был такой факт, когда его дочь отправилась там навстречу, она погладила вещи и забыла выключить утюг. Как вы знаете, что происходит, когда утюг не выключают, а происходит пожар, да, чем обычно предупреждает МЧС, что важно, вы, оставляя там электрические приборы, все это проверять, тем более, если вы куда-то надолго уходите. И в итоге, вот представьте, из-за этого пожара сгорело многое части в города, а сама рукопись уже написанного произведения, она сохранилась. Так что, как вы видите, если Гоголь, в честь которого, кстати, тоже есть в Гомеле улица в нашем городе, про нее мы говорили в наших предыдущих передачах, специально свои рукописи сгорел, да, а Булгаков нам оставил фразу о том, что рукописи не горят, то вот действительно в плане, как раз таки, этого произведения данная рукопись не сгорела. Мы сегодня поговорили про улицы, названные в честь известных белорусских, русских, украинских писателей, мы поговорили про тех небольшие факты из биографии, но я напомню, что в следующей части передачи, которая будет выходить на следующих неделях, вы можете оставлять ваши комментарии, либо предлагать темы. Я напоминаю, что сегодня был прямой вайбер эфира, с вами был Вадим Барабанов, ну а свои вопросы и комментарии вы можете оставлять на номер 29-34-11-34-8. Ну а сразу же после меня, через час, будет школа дизайна Анны Карпенко. И она вам расскажет, что же нужно делать, чтобы дизайн вас радовал вот в эти осенние дни. Всем спасибо большое, до свидания.
Свидетели времени. История. Люди. Судьбы.